Вы готовы? Да, сейчас первый заход у меня всегда ложевый, поэтому сразу не напрягайтесь.
Всем привет! Это подкаст «Изнанка Инсайта». Меня зовут Мария Георгиевская, я новостной редактор «Индекс». В «Изнанках» мы разбираем рекламные кампании, которые выбиваются из общего ряда и отражают какие бы то ни было тренды. Нас можно послушать совершенно на всех платформах. Еще нас можно посмотреть на Ютубе. Кстати, недавно Ютуб раскрыл алгоритмы построения персональной ленты. Выяснилось, что он учитывает не только лайки и пересылку видео, но еще и опросы для пользователей. Там нужно где-то на 5 вопросов ответить и насколько вам было интересно это видео. Я никогда их в глаза не видела, но хорошая новость в том, что ваши лайки, ваши подписки и ваши колокольчики действительно учитываются, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки и отправляйте друзьям ролики с нами. Сегодня мы поговорим о том, как бренды затрагивают в своей рекламе тему гендерного неравенства и взаимоотношения мужчины и женщины. Разобраться в этом вопросе нам помогут представители бренда Зева. Сегодня у нас в студии диджитал-маркетинг-менеджер Эйсити Бакунина Эльмира. Эльмира, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
И бренд-менеджер Зева Ксения Логинова.
Да, добрый день.
Хотел для начала поговорить о вашей рекламной кампании Зева, бренд Зева. Год назад запустил, где-то год назад в ноябре, кампанию, посвященную бытовому неравенству, где мальчик и девочка должны пробежать дистанцию на скорость, насколько я помню, и у девочки на маршруте возникают такие препятствия, как там что-то помыть, что-то протереть, какие-то бытовые задачи, а мальчик бежит себе горе не зная. Интересно, почему вы в целом, как бренд, как компания Эсити, решили затронуть эту тему?
Да, мы видим целью нашей компании улучшать благополучие людей, предлагая им продукты, важные продукты для повседневной жизни. И у бренда Зева есть социальная миссия. Это давать равные возможности родителям принимать участие в вопросах гигиены и заботы. Собственно, отсюда как раз и появилась наша компания «Хорошо там, где заботятся вместе», где мы говорим о том, что у домашних обязанностей нет гендера и пытаемся разрушить вот эти стереотипы про мужские и женские домашние обязанности. И вот как раз в 2020 году мы первый раз заговорили об этой проблеме. Тема в целом, вот эта социальная, она выбрана не случайно. Наша компания глобально провела исследование и выяснила, что для многих стран, в том числе и для России, релевантна вот эта вот история про несправедливость разделения вот этого домашнего быта. И если говорить про Россию, тоже важно сказать цифры из исследования. Мы видим, что в России 67% домашних обязанностей лежат на плечах женщин. То есть цифры говорят сами за себя, действительно, есть некая несправедливость. И как раз в 2020 году с помощью вот этого ролика, где мы показали вот эту гонку детей, мы продемонстрировали, что, соответственно, дети, да, там мальчики и девочки бегут, решая какие-то дела, да, в случае в ролике там это были какие-то спортивные препятствия, но эти трассы оказались не совсем одинаковые, потому что у девочек еще были препятствия в виде каких-то домашних дел. И, конечно же, мальчики приходили к финишу первыми. То есть нашей задачей в прошлом году было массово рассказать об этой проблеме в России, сказать, что действительно это существует, и призвать людей вовлечься, да, обсудить и понять, есть ли у них эта проблема в своей семье. Но мы понимаем, что просто осознавая проблему, мы ее не решим. И поэтому в 2021 году бренд разработал инструменты практически, соответственно, для того, чтобы помогать семьям решать эту проблему несправедливости разделения обязанностей.
Да, это календарь заботы, да. Я об этом еще с вами обязательно поговорю. Мне интересно по поводу рекламного ролика, это такой, наверное, даже личный вопрос. Девочка и мальчик, значит, когда там пробежали, потом показали, какие они были расстроены оба, что не получилось добежать одновременно. Дети действительно не знали, что их ждет. Это настоящая реакция, там, когда мальчик такой сидит, рассуждает: «Господи, как несправедливо!»
Абсолютно настоящая. Я была на съемках, и там было, на самом деле, две части. Сначала детей интервьюировали без участия взрослых, в смысле родители просто смотрели, никак не вмешивались, не корректировали их реакцию. А затем была вот вторая часть, вот эта вот дистанция. И тоже дети ее бежали, абсолютно не зная, в чем, собственно, будут препятствия. Они просто вначале размялись, пробежали, и дальше мы действительно снимали их реакцию. И на самом деле, вот я была на съемках, и, конечно, они шли дольше, да, чем ролик. Это немножко разбивающее душу впечатление, наверное, когда ты смотришь, насколько дети действительно расстроены. И как они реагируют, Особенно было, вот знаете, интересно, мы, ну, как бы ожидали, да, что люди расстроятся, когда добегут эти препятствия. Вот, но что мы не ожидали, наверное, это вот то, что произойдет в рамках интервью, потому что дети описывали, как у них устроено в семье все.
Папа работает, мама тоже работает, и по дому ухаживает мама еще.
Она убирается, когда она приходит с работы.
Она не любит убираться.
Любит.
Нет.
Ну, это ее обязанность.
Ну, папа обязанность зарабатывать деньги, мыть и резать арбуз.
Папа, ну, весь день на работе, вечером приходит уставший, хочет посмотреть просто телевизор и все.
Он ждет, пока мы ему приготовим.
И часто, когда они говорили, ну, объясняли со своей точки зрения, почему мама делает больше, они там тоже в процессе осознавали это. Они говорили, ну, это женская природа, например. Вот, сначала это прозвучало от девочки постарше, и это не вошло в ролик, вот, ничего из этого. И я удивилась, но подумала, ну, мало ли, да, почему ребенок так высказался. А потом эту же фразу повторили дети помладше, там, 5 лет, 6 лет, да, разного пола. И видно, насколько дети быстро схватывают вот эти нормы, которые есть в обществе, да, и... С одной стороны, они видят действительно несправедливость, да, могут они открыто высказаться, но они очень быстро перестают ее видеть и действительно очень быстро учатся тому, что им показывают взрослые.
Почему вы вообще решили зайти в эту тему именно через детей? Потому что посмотрела, в том же году, по-моему, у Проктора вышла рекламная кампания, где они просто показывают, как... мужчина с женщиной, ну, там какие-то руки делают дела, вместе моют посуду и так далее. Ну, то есть они через взрослых это показали, а вы именно через детей. Почему?
Потому что мы можем не хотеть измениться и изменить мир, может быть, там, для себя, но мы все, абсолютное большинство, хотим лучшего для своих детей. Это раз. И поэтому через детей это показывать просто, ну, более явно получается. С другой стороны, да, люди, может быть, не готовы слышать что-то от бренда, потому что, ну, действительно, что бренд знает об их жизни, да? Ну, какие-то исследования. А дети, они знают, что происходит в семье, и их реакция, вот эта естественная реакция, особенно вот в рамках эксперимента, эта естественная реакция, она видна, и ей веришь. И мы даже вот в своих семьях, у нас коллеги проводили такие эксперименты, они спрашивали своих детей.
Вопросы.
Да, вот Ксюша делала вопрос, может, ты лучше расскажешь?
Ну, у меня просто, да, дочь, там, 4 года, и в какой-то момент, когда вот как раз мы готовили эту кампанию, я подошла к ней и спросила, вот, а как у нас дома распределяются домашние дела? Вот как ты думаешь? И она говорила, что, ну, мама много очень делает. Я говорю, слушай, а почему вот папа, например, не так много делает, как мама? На что она мне сказала, ну, папа контролирует, мама делает все хорошо, а папа должен контролировать, что все это сделано хорошо. То есть это правда, вот вы можете даже действительно там, да, спросить у своих детей, подойти, вот это такой интересный эксперимент, и посмотреть, как они воспринимают. Потому что нам, возможно, иногда кажется, что там в семье все справедливо, ребенок, да, перенимает это, соответственно, на себя, и мы понимаем, что вот когда он вырастет, он тоже построит свою семью по тому же принципу, где все будет справедливо. И вот как раз через детей можно понять, а справедливо ли у вас, потому что дети, они же чистые, да, они говорят то, что они думают, и у них нет вот этого пока что, вот какие-то стереотипов, да, они не боятся, может быть, да, какие-то вещи сказать, они свои эмоции не скрывают. И как раз вот это такой очень, такое зеркало, да, реальной ситуации в вашей семье.
Родители, которые присутствовали, вот, привели детей на съемку, да, и слушали, что они рассказывают на интервью, потом они выходили, и они были очень удивлены, при том, что это их семья, да, они говорили, мы не знали, что дети так думают про то, как мы живем.
Повод задуматься.
Да. Абсолютно.
Как вы связали эту компанию именно с брендом туалетной бумаги? Должна же быть какая-то связь продукта и идеи?
Да, ну смотрите, эта компания социальная, она в целом у нас про бренд Зева, то есть у нас помимо туалетной бумаги есть другие категории, это бумажные полотенца, это носовые платочки, салфетки в коробках, да, то есть у нас зонтичный бренд. И вот, как я уже говорила, да, все-таки мы работаем там на территории заботы, да, на территории гигиены, на территории здоровья. И здесь мы как раз говорим о том, что мы пытаемся улучшить, да, благополучие людей, как раз предлагая вот эту вот возможность родителям в равной степени принимать участие в вопросах заботы. И вот это как раз важно, потому что мы понимаем, что когда в семье есть вот это вот, если мы говорим сейчас, да, про распределение, например, домашнего быта, если есть какое-то недопонимание, да, люди не договорились, и кому-то, например, из членов семьи некомфортно, конечно, это влияет на уровень жизни, да, и в целом на как бы комфорт в доме. И поскольку наш бренд, он про заботу, да, и про комфорт, то, конечно, это, ну, такая довольно логичная территория для нас, где мы можем вот поднять какой-то острый социальный вопрос, о нем поговорить и предложить людям все-таки какое-то решение.
Угу. А насколько я поняла, сейчас у вас в рамках компании уже вышел ролик этот про детей, как раз еще у вас сайт запущен на домене Зева, где рассказывается об этой компании. А еще у вас есть совместно с блогерами интеграции, в том числе вы взяли психолога Петрановскую, да, тоже в эту историю с вами поговорить. И она у вас участвовала в следующей рекламной кампании, как раз это календарь заботы, насколько я помню, там про распределение домашних обязанностей. Вы нашли где-то семью или вы придумали семью, которая какое-то время жила по календарю и распределяли домашние обязанности вообще между всеми. Вот. Да. У вас он был снят в виде рекламного ролика. Там, во-первых, это настоящая семья или...
Да, давайте мы расскажем, как проходил этот эксперимент. Значит, во-первых, вот касаемо Людмилы Петрановской, здесь что важно сказать? Все-таки поскольку мы как бренд поднимаем какой-то вопрос, касающийся там психологии, семейной психологии, да, мы в этом не эксперты. Поэтому нам важно, что вот, например, в первом году, что во втором году привлечь действительно какого-то эксперта сильного, который нам будет помогать, да, все-таки давать какие-то релевантные советы, экспертные. И вот Людмила Петрановская, она уже 2 года является главным экспертом нашей компании. Она очень поддерживает нашу компанию, ей тоже это откликается. Это реальные семьи. То есть у нас там в ролике приняло участие 3 семьи, настоящие семьи со своими детьми, снимали мы у них дома. И мы понимали, что поскольку это вопрос зоны ответственности, да, где-то, может быть, кому-то некомфортно, тем более вы видели в ролике, что вначале как раз спросили, да, и там выяснили, что папы не так много делают по дому, то есть мы понимаем, что все изменения, они, как правило, могут вызывать какой-то негатив. Поэтому тоже мы как бренд поняли, что мы можем получить какие-то конфликтные ситуации в ходе этого эксперимента, и также вот у семей было сопровождение психолога, не Людмилы, а вот психолога из ее, ну, у нас был один психолог, ага, который, соответственно, с этими 3 семьями на регулярной основе созванивалась, они обсуждали как раз вот, как у них распределяются дела, плюс семьи могли позвонить ей, и если у них какие-то вопросы или конфликтные ситуации возникали, то есть мы вот дали возможность вот, сопровождения психолога, потому что нам, конечно, не хотелось, чтобы, не дай бог, какие-то конфликты были в семьях. И хорошо, что мы это сделали, потому что...
Потом телеграм-каналы «Зева разбила 3 семьи». А были, есть какие-то моменты конфликтов, возможно, в семье, о которых вы можете рассказать, или какая-то типовая история, которая наблюдалась, что-то такое?
Ну, я скажу так, то есть вот этот календарь заботы, например, в чем еще очень хороший его смысл, который мы поняли, когда уже как раз запустили вот этот эксперимент реальной семьями. Когда мама там делает большую часть работы по дому, как правило, семья этого не видит. То есть, ну вот там дома чисто, дома там есть всегда что покушать, и вроде все живут с осознанием того, что маме это легко, и там вроде как это не так там много всего.
И даже ей нравится.
Да, да, да. И когда вот этот календарь мы раздали семьям, там было первое задание на первую неделю заполнить, соответственно, распределение домашних обязанностей так, как оно есть сейчас в семье. И когда они его заполнили, повесили на видное место, папа и дети, они были на самом деле в шоке от того, сколько всего делает мама. И здесь вот тоже важно отметить, что наша компания, вот ее слоган, например, «А ваша семья готова к изменениям?» То есть мы не говорим, что во всех семьях нужно разделить домашние обязанности там, поровну или даже справедливо.
Слоган компании «Эсити».
Слоган компании «Хорошо там, где заботятся вместе».
А, компания, все.
Да. Угу. Инициативы. Вот. Это инициатива для тех, кто готов что-то делать и кто понимает, что у него сейчас не так, как надо.
А почему вы решили сейчас это подчеркнуть?
Потому что у нас, ну вот как любая социальная инициатива, она вызвала много комментариев в сети, да, как от мужчин, так и от женщин. От мужчин это комментарии чаще всего, что, слушайте, сейчас быт упрощен, да, у нас есть посудомоечная машинка, стиральная машинка. Казалось бы, да, что сложного?
Мультиварка.
Мультиварка, да, все, техника делает все за тебя. Почему там вы там женщина, да, говорит, что вам сложно? Или, например, комментарии, что я работаю, моя жена сидит в декрете с детьми дома, да, почему я, приходя с работы, должен еще ей помогать и разделять домашние обязанности? Это же несправедливо. Вот, но вот в этом вопросе мы только забываем о том, что домашние обязанности это 24/7, да, а не какой-то рабочий график, это всегда, и это не всегда нравится. От женщин мы получаем негативные комментарии, например, что зачем вы идете против женской природы, да? Женщина, она хранительница очага. И вот тут вот просто, ну, важно тоже обозначить позицию нашего бренда. Вот опять же, да, мы разговариваем с людьми, которые сейчас уже чувствуют, что в их семейном укладе что-то не так. И хорошо бы, да, это поменять, чтобы всем стало комфортно. Вот как бы, когда есть вот эта готовность на изменения у самого человека, тогда, конечно, наши инструменты могут помочь. Если, например, сейчас есть семьи, да, у которых женщина там делает полностью 100% домашней работы, а мужчина работает, и их это устраивает прекрасно, это значит, что в их семье есть гармония, и мы ни в коем случае не хотим сказать этим семьям, что у них что-то неправильно, нет.
А вы как-то себе объясняете, почему такое количество негативных комментариев было, были позитивные? Там справедливости ради отметим, там, мне кажется, больше половины позитивных комментариев из того, что я видела. Но почему такая острая реакция? Вы же не пришли во все дома и не насадили им эти календари заботы, теперь только так.
Ну, кстати, процент негатива довольно маленький. Для социальных ориентированных компаний сколько у нас там? Процентов, по-моему, 12, что ли, наверное,
ну,
негатива.
Немного, да.
Люди воспринимают, наверное, это как вмешательство в свою личную жизнь, и, конечно, это вызывает негатив. Никто не любит слушать, что ему говорят, что он что-то делает неправильно, да. Особенно это, если это делает бренд. Ну и, в принципе, мне кажется, время очень сильно изменилось. Больше люди не любят больше слушать советов. Это, наверное, это не только адепты, наверное, новой этики, да, которые говорят о том, что нельзя никому ничего советовать. Mm-hmm. И это, условно, не только люди внутри Московского Садового кольца, да. Это, в принципе, люди по России, которые, может быть, даже несознательно, они хотят, чтобы им говорили просто. И, может быть, это еще как-то связано там, с кризисом, да, института экспертности, mm-hmm. мне кажется, да. Больше нет экспертов для людей. И тем более, может быть, им не является бренд для них. Вот. И поэтому возникает негатив, но, повторю, его действительно очень мало. Мы, честно говоря, ожидали, может быть, даже больше. Вот.
Да. Готовились к обороне.
Да, конечно.
Тут тоже хочется добавить, что, ну, тоже важно не забывать, что у нас в России действительно довольно такое патриархальное общество. И мы, ну, там, конечно, не все готовы воспринимать, да, что там домашние обязанности может, например, делать мужчина в семье, и не для всех это нормально. И, наверное, все-таки должно пройти еще какое-то количество времени, да, для того, чтобы люди немного по-другому начали на это смотреть. Поэтому, конечно, вот опять же, да, мы ожидали, наверное, чуть более там негативную, опять же, реакцию со стороны мужчин, потому что мы понимали, что очень много патриархальных семей, где вот эти стереотипы, это вот такая истина, да, по которым они живут.
А вот вы где-то, в принципе, готовились к негативу, тогда интересно, как долго в команде вызревала идея делать такую кампанию, вообще заходить на эту территорию? Были ли споры, что, может, не надо, может, ну его.
Знаете, мы готовились несколько лет, да, mm-hmm. Потому что это компания, которая запущена не только в России, да, она есть в других странах, и компания очень долго выбирала, где именно она хочет повлиять на жизнь людей, да, где наша территория. Вот вы спросили, почему люди готовы там от бренда туалетной бумаги, да, это слышать. Мы тоже думали, готовы ли они слышать это от бренда туалетной бумаги. Мы очень долго исследовали эту область и очень долго готовились с тем, чтобы действительно никому не навредить. Мы привлекали экспертов. И вот, наверное, если повторять вот эту мысль про то, что люди не любят слушать советы, мы привлекали там не только экспертов, да, потому что все-таки к ним много доверия, больше, чем к нам, но мы привлекали и, скажем, обычные семьи. У нас был такой co-creation. Mm-hmm. Вот. Мы готовили компанию с активистами, мы сами ходили внутри компании у нас была серия интервью каждого сотрудника. Мы ходили mm-hmm. в компанию, выясняли, как у людей что устроено. Вот. И, конечно, это занимало очень много времени. Вот. И в итоге мы вышли вот, да, в 2020 году. Mm-hmm. Может быть, кстати, и вовремя, потому что пандемия, честно говоря, усугубила эту проблему, как yeah. мы увидели.
А вот интересно, а для ролика вы как семьи отбирали? По какому принципу? А где вы их находили?
как это делается?
Ну, то есть, понятно, что в ролике в основном, ну, то есть, во-первых, важно отметить, что во втором ролике эксперимента у нас приняли участие семьи родителей детей из первого ролика.
Да.
Вот как раз они со своими семьями и приняли участие в нашем эксперименте второго года.
Это так не планировалось, в смысле, да. Изначально, да? Угу. Мы просто предложили этим людям, и не знаю, эффект ли это первого года, когда они поняли, как их дети мыслят. Но они согласились, очень многие участвуют во втором годе.
А на третий год у вас что-то запланировано?
Мы будем точно продолжать, конечно, социальную инициативу от бренда, потому что мы видим так называемый, да, positive change, мы видим, что мы можем повлиять и где-то там помочь людям изменить их привычки, и, конечно, это мотивирует продолжать в этом направлении.
Но мы хотим продолжать, потому что если это разовая история, да, это немножко похоже на этот, как прекрасно говорили в Эфи, брендвошинг, по-моему, когда бренд просто на хайпе, да, пытается подкатить к своей аудитории, но у нас действительно долгосрочные цели, вот мы уже 2 года работаем, и, надеюсь, будем продолжать, да.
А вот интересно, насколько действительно, вы говорите, что вы видите positive change, насколько подобные компании могут что-то изменить в глубоко патриархальном обществе? Ну, я не говорю сейчас, как это что-то плохое, но в целом, ну, веками у нас было как-то одно, и тут появляется компания хорошая, трогательная, много пользователей поплакали под этим роликом, но многие действительно пойдут, вот способны ли это?
Ну вот смотрите, в первом году, да, когда был ролик, мы прекрасно понимали, что ролик вызывает эмоции, да, мы все смотрим этот ролик, у нас там подступает комок к горлу, там у некоторых наворачивают слезы, потому что люди понимают, что да, там проблема есть, несправедливо. Но, конечно, там, показав просто трогательный ролик, мы проблемы не решаем. И как раз в этом году, вот, когда мы создали некие практические инструменты, плюс там провели несколько прямых эфиров с Людмилой Петрановской, да, для того, чтобы показать людям, что это можно изменить. Да, вот Людмила Петрановская рассказала, как там можно там в семье диалог начинать, то есть именно с психологической точки зрения, потому что, опять же, да, это сложно. Не все люди, там, которые состоят, например, в каких-то отношениях, вообще умеют друг с другом разговаривать и обсуждать такие сложные темы, да. И договариваться.
Да, ты там обычно ждешь, когда у тебя котелок закипит,
да, и накапливается, как правило, это какие-то претензии, да, то есть вот нет вот этого открытого диалога, когда люди садятся и говорят, вот давай там обсудим, да, вот что кого не устраивает. То есть, а это стартовая точка вообще в любых изменениях. То есть мы постарались помочь здесь, и с точки зрения календаря заботы, да, это практический инструмент, это практически такой, да, график дежурств.
Как вы его распространяете?
Смотрите, он у нас был доступен в 2 форматах, то есть с нашей посадочной страницы его можно было скачать в PDF-формате, просто распечатать и повесить дома, там бесконечно раз его скачивать, да, на каждую неделю. И 2-й формат у нас был в виде чат-бота, мы сделали его в ВКонтакте, соответственно, там был расширенный функционал, это для людей, которые привыкли использовать такие инструменты там в мобильном телефоне, и можно было поделиться со своими домочадцами, да, отправить этот календарь, то есть такой диджитал-формат. Ну, с точки зрения, как мы видим positive change, ну, во-первых, мы видим то, что у нас этот календарь скачивают, этот чат-бот используют.
А много скачали цифры?
Ну, вот на данный момент более 30 тысяч скачиваний.
Вы же наблюдаете реакцию в соцсетях, как минимум, насколько негатив был от мужчин и от женщин. Начнем с первых, насколько вообще мужчины, по-вашему, готовы меняться? Ну, вот из того, что вы видели как-то по реакции, можно ли сделать какие-то выводы?
Знаете, вот, наверное, в целом можно сказать, что мы, конечно, как бренд, да, отвечали потребителям, пользователям нашим в соцсетях, но в основном они, потребители сами между собой общались, и было очень много мужчин, которые говорили, а я помогаю, а почему вы считаете, что это плохо и так далее. То есть очень много тех, кто готов к этим изменениям, кто уже это делает. Мы увидим вокруг себя довольно много заботливых мужчин, да, которые сидят с детьми, да, помогают жене по дому. Хотя помогать, конечно, слово неправильное.
Да.
Да, да, многие в комментариях, кстати, цеплялись же к этому.
А мы, кстати, так не говорили, да, но это правильно, что людей это цепляет мысль, угу. Потому что если ты говоришь, что ты помогаешь жене, например, то это значит, что это ее ответственность, а ты благородно пришел сейчас и освободил ее от этих тарелок. Хотя, конечно, тарелки — ваша общая ответственность.
И тебя еще поблагодарить за это, да, надо потом.
На белом коне с мочалкой.
Поэтому мне кажется, что тут, как и с любой, наверное, не знаю, технологией, да, и с любым вообще общественным вопросом, вот есть вот эта кривая, да, принятия нового, есть ранние early adopters, есть раннее большинство, позднее большинство. И на наш взгляд, вот уже это не только какое-то меньшинство в России, этих людей уже очень много, критическая масса набрана. Поэтому мне кажется, что изменения вполне возможны как на стороне мужчин, так и на стороне женщин. Не знаю, есть ли у тебя?
Да, да, я согласна полностью. Вот если мы посмотрим сейчас на молодые семьи, например, мы увидим, что действительно мужчины, они не то что не стесняются, да, они с гордостью говорят о том, что они там берут на себя ответственность за часть какой-то домашней работы. Они с гордостью говорят о том, что они проводят больше времени с детьми, да, в том числе и заботятся о них. И это классно, когда вот это воспринимается скорее вот как действительно ты уважаешь этих людей. То есть никто там уже, вот прошло, да, то время, когда там мужчина-домохозяин, да, это что-то странное.
А вот мне кажется, что нет, кстати. У меня был следующий вопрос, mm-hmm. потому что этот инсайт я накопала именно от мужчин, которые рассказывают, что сейчас на мужчину-домохозяина, во-первых, и слово такое странно звучит, mm-hmm. как феминитивы, так же mm-hmm. и в обратную сторону. Mm-hmm. И на мужчин смотрят странно, их называют подкаблучниками, их называют бездельниками, если там, как, и тем более, если они меняются ролями, и он там бегает, ухаживает за ребенком, за домом. Здесь что-то бренды могут и должны ли делать, представляя образ отца, потому что, по сути, особо, ну не только отца, тоже мужчина, который как-то участвует, по сути, он как будто особо и не представлен. Именно такой, чтобы люди воспринимали это как что-то нормальное.
Мне кажется, здесь не очень правильно уходить в какую-то крайность, да, то, что здесь важно, вот, по крайней мере, мы как бренд, да, что мы несем в массы, что люди должны делать то, что им комфортно, да, и то, как бы, о чем они договорились внутри своей семьи. И вот здесь тоже важно, что мы говорим, например, не про равное распределение обязанностей, а про справедливое, потому что справедливость для всех может быть разная. Для кого-то в семье, например, распределение обязанностей 90 на 10 – это комфортно. И вот как раз мы про то, что люди должны договориться внутри, да, и выработать свою формулу справедливости, условно говоря. Поэтому здесь тоже не совсем, мне кажется, правильно уходить в крайность, что там сразу, да, показывать, что там мужчина там тоже должен сидеть дома, там уходить в декрет и так далее. Это вот выбор каждого, кому как комфортно. Просто, ну, в семье должно быть хорошо. И если вам хорошо в семье, когда, например, там у вас один кто-то работает, другой не работает, и вы при этом, например, там, да, вместе несете там вот этот груз, да, домашней работы, это классно. Вот нужно договариваться, разговаривать и обсуждать. Это всегда будет индивидуально. И тут важно вот в крайность как раз не уйти. И мы же не называем там мужчин домохозяинами, когда они, например, после работы приходят и помогают с частью домашних дел. Нет, у нас это вызывает только, да, только уважение, не помогают, да, простите, а берут на себя ответственность за часть домашних дел.
Один раз заметить это, и ты начинаешь это...
Да, да.
И что хорошо, кстати, потому что это тоже помогает менять жизнь, потому что подбор слов важен, да, он определяет то, как мы мыслим.
Есть еще такая история, ну, вы с этим, в принципе, тоже столкнулись, про хранительницу домашнего очага. С этим столкнулись, в принципе, не только и вы, а еще Левис немного, Левайс, немного огреб в Фейсбуке. У него была компания больше, она больше про феминизм именно, что вот девочка, изнанка тоже называлась, моя изнанка, и девчонки рассказывали, что мы можем быть боевыми, дерзкими, такими-сякими. И, значит, у них были футболки с новыми лозунгами для женщин. И там они пытались противопоставить новое видение женщины каким-то стандартам. И была, например, фраза, что все девочки хотят замуж, а я хочу выиграть тендер и отвезти родителей на море. И вот это кто-то запостил в Фейсбуке, там начался тред. В основном, кстати, там рекламисты, да, неплохо участвовали, что а как же так? Почему все тюкают теперь этих несчастных женщин, которые хотят замуж, хотят хранить очаг? Они к нему бегут, а им говорят, ах, вы не амбициозные, сидите, и, ну-ка, на работу, марш.
Ну, может быть, да, тут есть некоторый, может быть, перекос периодически, да, но нужно, мне кажется, понимать всегда, что бренд, он всегда для потребителей, да, и он не достает из воздуха что-то и не преподносит это. Как правило, за этим идут там исследования, да, какие-то фокус-группы и так далее, и так далее. И мы, я думаю, большинство брендов, я не знаю, если кто-то так по-другому работает, конечно, что большинство брендов все-таки говорит то, к чему потребитель готов или что потребитель, наверное, хочет увидеть. Что, мне кажется, тут вот важно, как во всех вот этих вот примерах компаний наши, Levi's. Кстати, не видела компанию Levi's, но я теперь хочу такую футболку.
Там, да, у них много интересных футболочек.
Но таких компаний периодически там возникает, да, некоторое количество. Что мне кажется важно, вот сейчас мы когда говорим, да, что хочет целевая аудитория, да, мы как маркетологи все время говорим про целевую аудиторию какую-то абстрактно. Хотя это не какой-то там монолитный вот строй солдат, который куда-то в одном направлении вот шагает, да, а особенно когда речь идет вот о национальном бренде, как Зева, да, у которой очень широкая аудитория, mm-hmm. и такого вот строя просто быть не может. И всегда вот есть это распределение, то, как люди относятся к тому или иному вопросу. И что для бренда важно, мне кажется, сейчас, в отличие от прошлого, это уметь показать вот это вот разнообразие выборов, mm-hmm. Чтобы многие люди могли себя узнать в этой рекламе, и чтобы она была для них релевантна. Вот.
Как раз хотела спросить, как избежать негатива, потому что, с одной стороны, перегибы, да, но, с другой стороны, если ты весь такой середнячок, то тебя никто и не заметит. И как выдерживать эту золотую середину, действительно, и зацепить за сердечко потребителя, и при этом разные интересы соблюсти, при том, что там мы знаем печальную историю Тануки, печальную, еще более печальную историю Вкусвилла, который посыпал себе головой, голову пеплом и испарился. Вот как?
Мне кажется, это на самом деле связано даже вот не с самой этой проблематикой специфично, да, просто время такое, что вот, может быть, люди после пандемии устали. Мы сами видим по своим компаниям, что там при акциям, да, что люди становятся чуть более негативны, да, и чуть острее воспринимают, в общем, все, что многие вещи, скажем так. И поэтому сейчас подбирать вот этот угол действительно сложнее. Я бы очень рада была бы сказать, как это делается. Но мы, те маркетологи, которые это умеют, надо за них держаться, конечно.
Если ты бренд, и ты хочешь куда-то на какую-то социальную территорию, да, зайти, ну, значит, нужны эксперты. Потому что ты как бренд не можешь знать, как там правильно в том или ином вопросе.
Да, и я, наверное, тут еще добавлю. Вот люди из НКО, как правило, говорят, да, что нельзя спасать кого-то, да, условно, без его участия. Uh-huh. То есть как-то там даже есть такая формулировка: нельзя спасать меня без меня. Uh-huh. Но вот важно привлечь еще и потребителей, да, всегда узнавать у людей, от чего они хотят. Uh-huh. И вот это совместное создание, бренд, эксперты, простые люди, uh-huh. Он и дает, наверное, такую безопасную конфигурацию. Uh-huh. Это, мне кажется, очень важно.
Опять же, вернусь к этому, что будет какой-то негатив. Вы придумали план, что вы будете делать, если на вас свалится что-то вроде того, что но на тот момент еще Вкусвилл не случился, если я не путаюсь в датах. Но что-то, но к тому моменту случилось пересядь на лицо, и все равно могло быть.
Ну, конечно, мы готовились, естественно, у нас был план на случай кризиса.
Стратегия была, мы ее придерживались. А какова она была?
Ну, мы в любом случае всегда продумываем, да, с каким вопросом к нам люди могут прийти. Да? И мы сами сидели и очень критически смотрели нашу компанию и придумывали множество вопросов. И как, собственно, мы на них можем ответить? Если бы у нас не было на что-то ответа, значит, мы, наверное, что-то неправильно делаем. А если где-то придется камуфлировать, mm-hmm. да, это. И мы тут считали, что очень важно, чтобы люди вступали в коммуникацию, да, и чтобы мы им отвечали, чтобы, причем бренд отвечал довольно человечно, да, не было такого, что позвоните нам на горячую линию, напишите нам на сайт. Вот.
Наберешь его.
Да, мы очень старались с ними в комментариях вести этот диалог на равных, да, никого не принуждая ни к чему. Вот, и мне кажется, у нас тогда получилось это. У нас был, конечно же, постоянный, вот, собственно, мы мониторили, да, есть ли где-то всплохи, чтобы не проснуться однажды утром, да, как да. Вкусвилл.
Потому что обычно же это всплеском происходит, да, просто за несколько часов.
Да. Вот постоянный мониторинг, постоянная коммуникация с потребителями, наверное, что. И, естественно, вот этот вот правильный, наверное, подбор угла коммуникации, он тоже обеспечил отсутствие кризиса. Может быть, нам еще и повезло, конечно, я так думаю.
А вот интересно, насколько в деле создания комфортных условий для семей помогло бы, если бы компании между собой, если бы рекламная индустрия между собой договорилась и выработала правила? Вот я посмотрела, в Британии, например, комитет рекламных стандартов на законодательном уровне запретил использовать в рекламе стереотипные образы мужчин и женщин. Человек не может, например, точнее нельзя показывать, где человек не может справиться с какой бы то ни было задачей в силу своей гендерной принадлежности. Вот пример такой интересный. Незаконным считается ролик, где мальчик вырос математиком, девочка балериной. Вот, так у них все жестоко. Насколько это бы помогло нам? Не обязательно супер законодательный образ всех там 30 А если бы какое-то там саморегулирование, вот сели на какой-нибудь конференции, договорились, давайте будет такой стандарт. Оно надо вообще? Или это...
Ну, мне кажется, кстати, ни одна наша конференция не предполагает холивары на сцене, поэтому...
Ну почему же? Это вы зря.
Я там такой не была, кстати. Но в целом, вот, дополни меня, ну, давайте порассуждаем на эту тему. Во-первых, мне кажется, в России нет таких сильных организаций, наверное, да, индустриальных.
АКАР?
Ну, АКАР все равно, он, мне кажется, охватывает узкую часть рынка, далеко не все туда входят. И вообще, ну, ассоциация вообще агентств, да, туда бренды относятся столько поскольку. Есть Русбренд, да. Туда не входят не все, ВИАП тоже, большей частью, это площадки и агентства. А сложное тут, и, если объединим площадок и агентств, скажут брендом, и давайте, значит, по-другому что-то будем показывать. Это будет интересный момент.
Ну да, да, согласна.
Но в целом, мне кажется, у нас ситуация отличается от Британии, потому что у нас нет внутри общества такого консенсуса. Действительно, у нас пока вот это вот восприятие разных социальных историй, вот про гендер, например, она очень сильно разнится. Да? Мы сами пока этот угол нащупываем внутри общества. Я сейчас не представляю, что может прийти какая-то сверху организация и сказать, ну мы все, договорились, теперь как бы, извините, да, не будем ничего показывать. Хотя, конечно, внутри маркетологов другой вопрос, да, что внутри маркетологов, маркетолог это немножко смещенная картина, это не обычные потребители вообще ни разу. Помню, я видела какой-то прекрасный опрос, доля феминистов, по-моему, внутри общества и доля феминистов внутри маркетологов, там, конечно, доля сильно больше,
да,
да, и поэтому предполагать, что эти люди могут решать там сразу за все бренды, за всю страну, это, наверное, будет какая-то не очень правильная история, не сбалансированная.
Ну, я по поводу этой аудитории на самом деле задумалась и была сильно удивлена. Например, когда там канал «Русский маркетинг» себе поставил на время, сменил аватарку, и что
закидали людей, да.
Закидали, люди отписывались, мы просто смотрели пачками, и ты. Ну, честно говоря, я была поражена, потому что кажется, что рекламисты, маркетологи идут впереди планеты всей в плане прогрессивности, а тут... Ну, я не знаю, если вот в этой категории больше всего феминистов, сколько их, прости господи, было в генеральной совокупности? Тогда у меня к вам вообще последний вопрос. Вы мне уже все рассказали, что...
Эффективные.
Какая реклама, по-вашему, самая классная, и какие ролики вы бы выделили?
Так как я болтаю, давай ты расскажи.
Один, да, наверное, кейс мы выделим?
Давай, да. Но потому что это наша внутри любовь большая. Мы ориентируемся на этот кейс прекрасный, да. Это кейс, конечно же, DAF. Покажите нас. Идеальная своей, вот как бы сказать, простроенности коммуникации. У них очень правильно, очень аккуратно подобран угол. И они тоже, как и мы, показывают вот это разнообразие выборов, что человек может жить так, как ему комфортно. И вот эта аккуратность, она очень нам импонирует. И что еще импонирует? То, что они, как и мы, поддерживают эту идеологию очень много лет. Она проходит через все каналы их коммуникации. Это такое целостное видение. И видно, что оно идет просто вот из центра компании, из центра бренда. Что они не придумали ничего ради одного там хайпового раза. Поэтому им большое уважение, конечно. И вот мне очень хочется, чтобы коллеги продолжали. А мы будем тоже поглядывать, радоваться и, наверное, что-то там о себе перенимать.
И вот тут просто важно добавить, да, что вообще очень здорово сейчас наблюдать за социальными инициативами крупных компаний, потому что мы видим, что они действительно там идут много лет, да, об одном и том же. Правда, видно, что там бренды, да, вкладывают свои ресурсы, да, потому что вот в чем там роль, да, условно говоря, бренда вообще в социальной инициативе? Ну, по факту у бренда есть ресурсы, у бренда есть бюджет, у бренда есть аудитория. И если есть желание что-то поменять, действительно это можно сделать. И классно наблюдать за компаниями. Мне кажется, сейчас много, да, довольно примеров компаний, которые, правда, ну, там, наверное, большинство, да, международных больших компаний, которые, правда, ну, видно, что им не все равно, что они, правда, хотят что-то изменить и дают вот эти вот ресурсы, как бы, несколько лет подряд для того, чтобы потихонечку, по шажочку что-то делать в нашей стране.
Вот. Отлично. Тогда это уже мы желаем и вам, и всем брендам. Спасибо, мы тоже по-своему будем над этим работать. Всем до свидания.
До свидания.